Да,
Окей.
просто на самом деле вы Мирьям правы, потому что изначально сегодня должна была быть Давида Батшева. Но из-за того, что
Ага.
на прошлом занятии мы хотели поговорить про Авигаль тоже, я как-то хотела оставить Батшеву на потом. Так
Ну
что
хорошо,
если...
все. Все, остаемся, не разбегаемся, девочки, Авигаль, это еще круче, я вам скажу. Все.
Авигаль очень крутая, очень крутая. Самое распространенное имя в Израиле в последнем году было Авигаль. И среди религиозных, и среди нерелигиозных самое распространенное еврейское имя – это Авигаль. Так что, на самом деле, она была очень-очень-очень крутая женщина. И история Давида и Авигаль начинается... Ну, как бы, на самом деле у нас есть очень короткое описание вот встречи Давида и Авигаль. Есть очень много разных мидрашим, разных комментариев по этому поводу. И мы это разберем как бы на трех уровнях. Сначала мы посмотрим пшат. То, что написано в самом Танахе, то, что написано в самих псуки. Что оно обозначает, мы про это поговорим Безрат Ашем. Потом мы поговорим про драш, то есть про комментаторов, про мидрашим, и в конце концов мы немножко дойдем чуть-чуть, дотронемся до того, что называется сод, как бы секрет, да, то есть то, что нам говорит Зоар, опять же, очень-очень вкратце и очень осторожно, потому что, ну, мы не учим кабалу, вообще, кто я, чтобы учить кабалу, но вот как бы некоторые комментарии Зоара, они более-менее распространенные, поэтому как бы мы тоже на них посмотрим. Итак, начнем с первого уровня, уровень пшат. Мы находимся в конце правления Шауля. Давид, то есть Шауль царь. Но Давид в это время тоже правит, его уже давно помазали на царство. Он тоже царствует в своем районе, в районе Бейтлехама, в районе Хеврона. В этом районе, там, где живет колено Иуда. И у Давида есть свой отряд. То есть, как бы он и военачальник армии Шауля, как мы говорили, и у него есть свой спецназ. Ну, спецназ сейчас, как бы, у него очень плохая коннотация, но Саерет, да, как это называется. То есть, у него есть свои особые войска. И Давид... идет к одному из богатых людей, которые там живут, и говорит, смотри, я тут правлю, я тут царь в этом месте, нужно, чтобы ты платил налоги для того, чтобы я мог прокормить свою армию, свой отряд. И идет он к человеку, которого зовут Наваль. Наваль, ну, имя Наваль на иврите – это ругательство. То есть, как бы, это такой плохой человек. Наваль, как бы, это стало именем собственным. И это, на самом деле, плохой человек. Ну, так его и звали. И у него была жена Авигаль, у этого человека. И Давид ему говорит, вот, нам нужно, чтобы ты накормил меня и мой отряд. И Наваль говорит ему, кто ты такой вообще? Кто такой вообще? Я тебя не знаю, я твоего отца не знаю. У нас есть царь Шауль. Иди, иди отсюда. Теперь, в тот момент, когда Давид царь, есть понятие, которое называется Моред Бамальхут. Есть понятие, которое называется человек, который восстает против царя. И мы говорили на прошлом уроке, мы очень много разбирали, вот именно как Шауль смотрел на Давида, как Шауль смотрел на Давида, как противника царства, как восставшего против царства. Но сейчас мы видим, что как раз Давид пользуется этим шаром привилегии и говорит, я тут царь, тот, кто восстает против меня, тот, кто не слушается меня, ему полагается смертная казнь. Тем более, что в данном случае, на самом деле, это было очень нагло со стороны Наваля так себя вести. И Давид берет то свое ненакомленное войско, которому Наваль не дал то, что Давид сказал ему дать. И они идут для того, чтобы покончить с Навалем и научить вообще людей, что нужно слушаться. Слышит про это жена Наваля Авигаль. Жена Наваля Авигаль. берет несколько ослов, нагружает их всем, чем можно, берет нескольких слуг и идет навстречу Давиду. Женщина ночью, да, дело было ночью, как бы написано прямым текстом в книге Шмуэль, идет навстречу Давиду с армией Давида. И подходит она к Давиду, и она сходит с осла и кланяется Давиду, говорит: «Здравствуйте, царь! Вот я очень рада». Ну, как бы, да, то есть без фамильярностей она как бы кланяется царю, который в то время, и приносит ему всяческие почести. И говорит Давиде: «Ты кто?» Она говорит: «Я рабыня твоя, пожалуйста, выслушай меня. Пожалуйста, выслушай меня. Муж мой, он плохой человек». Да, то есть Наваль, это его имя, которое, как вы само по себе ругались, и она говорит, что он Бен Блияль. То есть Бен Блияль – это как бы Блиэль, то есть без царя в голове, да, никому, он не религиозный, он никого не слушает, он делает то, что хочет. Плохой человек мой муж. Ну, как бы, очевидно, там не такие уж очень хорошие отношения у них в семье были между Авигалью и Навалем. Вот что так она про него говорит. Но кроме этого, она еще так говорит про своего мужа для того, чтобы его спасти от смерти. Да, то есть как бы вполне может быть, что если бы многих мужчин спросили, как бы вы бы предпочитали, чтобы вас убили, или чтобы ваша жена относилась к вам менее уважительно, я думаю, что большинство бы все-таки не выбрали смертную казнь. И она говорит: вот муж он такой плохой, но вот я совершенно его мнение не разделяю, я совершенно считаю, что царь, тебе полагается все, что ты просил, и вот я к тебе принесла все эти дары, которые тут видишь, на всех этих ослах, которые тут нагружены. И я вообще не знала, я не знала, что ты пришел, я знала, что ты просил. Если бы ты как бы, если бы я сразу знала, я бы сразу своему мужу сказала: ты что, так себя не ведут. И Давид говорит: хорошо, хорошо, слава Богу, что Всевышний тебя послал для того, чтобы предотвратить меня от кровопролития. Я принимаю твои слова. И после этого говорит ему Авигай: вспомни меня. Вспомни меня. Да, такой как бы намек. Как бы мягкий, не мягкий, но не очень тонкий намек. Вот когда, да, моего мужа не будет, вспомни про меня. И она возвращается домой. И возвращается домой. Навали в то время вообще как бы пирует со своими дружбанами. Она ждет, пока он опохмелится утром. И утром она рассказывает: вот ты знаешь, Наваль, вчера к тебе приходил Давид? Он говорит: да, приходил, я его послал. Она говорит: да, ты его послал. А он собрал весь свой отряд и пошел тебя за это наказывать. А вот если бы я его не отговорила, то тебя уже тут не было. Наваль вдруг понимает, что тут происходит, он понимает вообще, с кем он затеял такие игры. И у него, ну, получает типа инфаркта, через 10 дней он умирает. Через 10 дней он умирает, и тут же, как только он умирает, Давид шлет своих слуг для того, чтобы взять Авигаль в жены. И он берет Авигаль в жены, у них рождается сын. Сын, хороший сын, зовут его Кильав, и говорит нам: то, пока это пшат. Про Мидрашим мы сейчас поговорим. Да, это пшат, такая как бы очень такая интересная история. У Давида было несколько жен, но одно из самых интересных женитьб, да, одна из самых интересных свадеб, это вот была его свадьба с Авигаль, потому что, ну, по большому счету, она как бы ему сказала, типа, Давид, возьми меня в жены, пожалуйста, когда муж умрет. И такие он и берет в жены. Теперь, да, мы поднимаемся немножко на уровень выше или спускаемся как бы глубже, как вам это лучше сказать. И посмотрим, у нее был Руах а-Кодеш, сейчас скажем. Вот. Говорит нам Гмара, что Авигаль была одна из... То есть она была в двух очень эксклюзивных списках. Во-первых, сказано, что было четыре самых красивых женщин на свете. Да, про красоту мы говорили давным-давным-давно. Мы сказали, что Хава не в этом списке, потому что, ну, как бы с ней вообще никто сравниться не может. Но четыре очень эксклюзивно красивые женщины. Это были Сара, Авигаль, Рахав. Рахав – это женщина, которая жила в Ерихоне и приняла разведчиков Йошуа, в конце концов Йошуа взял ее в жены, и Эстер. Да, царица Эстер или Вашти, но там есть как бы свой разговор, который сейчас это не наша тема. Да, то есть как бы в одном из эксклюзивных списков она была очень красивая. И настолько она была красивая, что говорит Мидраш, что когда она спускалась с горы, у нее приоткрылась ее нога немножко, и такой свет шел от ее ноги, что Давиду и его войску было светло в дороге. Да, они как бы шли, освещенные светом ноги Авигаль. Мы про это сейчас поговорим. Второй эксклюзивный список. Вот насчет вопроса, который вы только что задали в чате, то, что Авигаль одна из семи пророчиц. То есть она не только у нее был Руах а-Кодеш, она была пророчицей. Да, причем как бы опять список такой очень-очень-очень эксклюзивный. И Авигаль одна из них, была очень-очень глубокая женщина, очень умная женщина, очень праведная женщина. И после такого предисловия мы сейчас рассмотрим Мидраш, который описывает встречу Давида и Авигаль на более глубоком уровне, чем это описано в самих псуки. И говорит Мидраш, да, что, во-первых, вот она идет навстречу к нему, у нее как бы немножко открывается нога, и она подходит к Давиду и говорит, что она показала Давиду кровь. Да, то есть как бы что за кровь, что там происходит. Она была очень красивая. Ночью очень красивая женщина подходит к мужчине. Да, встреча такая вот ночью, в очень романтичной обстановке. И говорит Мидраш, что Давид ей говорил, а, ты пришла, ну пошли. Она делает внутреннюю проверку, говорит, я не могу сейчас идти, я нечиста, нечиста. Давид ей отвечает, ну ты же знаешь, по Аллахе не смотрят на пятна ночью, да, то есть как бы женщина, которая соблюдает чистоту семейной жизни, есть понятие 7 чистых дней. 7 чистых дней, которые женщина смотрит, что после того, как у нее закончилась менструация, нету никаких пятен. Нету никаких кровяных пятен, и если есть пятно непонятного цвета, то надо понять, те, кто не знает, не падайте в обморок, его показывают раввину. Есть раввины, которые этим занимаются. Одна из их функций – это смотреть на пятна женские для того, чтобы решить, женщина она чиста или нечиста. В плане, как бы, может ли она окунуться в микву и быть с мужем в то время, когда как бы это полагается, или ей нужно еще дальше отсчитывать эти чистые 7 дней, если как бы там было кровяное пятно посередине. да, про этот же случай говорит Давид, говорит в какой-то момент, тоже такой мидраш, что вот как бы другие цари, они спят там полдня и занимаются всякими глупостями и пируют, а я руки мои красные от крови для того, чтобы разрешить жене быть с мужем. Да, то есть как бы Давид, мы знаем, что он был царь, мы знаем, что он был военный начальник. Давид был очень большим раввином, он был и главой Синедрина своего времени, и к нему обращались женщины для того, чтобы он определил, чисты они ритуально или нет. Могут ли они окунуться в микву вовремя, или им нужно еще подождать несколько дней? Очень большая мицва, потому что как бы очень большая мицва разрешить жене быть со своим мужем. И вот здесь вот одна из этих ситуаций. Авигаль ему показывает пятно и говорит: «Давид, смотри, я не чиста». Давид ей отвечает: «Ты же знаешь, палахи не смотрят на пятна ночью. Да, нужен дневной свет. Теперь, если это срочная ситуация и так далее, то раввины находят лампу, которая достаточно подходна на дневной свет и так далее. Если это не срочная ситуация, то на пятна смотрят днем». У Давида не было лампы дневного света там ночью, где они встречались, поэтому он говорит: «Авигаль, ну как бы ты что, не знаешь, вроде религиозная женщина, еврейка, ну как бы как?» Она говорит: «А, да? Не смотрят на пятна ночью? А что, судят, можно установить суд ночью? Можно ночью устроить суд и решить казнить человека?» Да, как бы вся эта ситуация происходит ночью, Давид ночью устраивал, он не просто так идет казнить Навали, у него был свой Санедрин, 23 человека, который установил, что Наваль, он пошел против Давида, что Навалю полагается закон, который называется Моред Бамальхут, да, восставший против царства, и нужно его казнить. И этот суд был и ночью, и Авигаль ему говорит: «Кводарав, да, уважаемый царь, не устраивают судья ночью». И Давид говорит: «Вуаля, ты права, ты права, ты права, большое спасибо. Спасибо, что ты меня спасла от того, чтобы я, как бы, на иврите говорят, баба дамим, лавоба дамим, то есть как бы прийти в кровь». И вот это вот прийти в кровь, говорит Мидраш, она его спасает от двух грехов, связанных с кровью. Она его спасает от убийства своего мужа Наваля, и она его спасает от того, чтобы он взял женщину, которая находится во время менструации. Ну, как бы на самом деле, ситуация немножко странная. То есть, во-первых, ну, как бы Абигаль была большой праведницей, пророчицей, да, то есть, как бы пророки были большими праведниками всегда. Всевышний не дает пророчества грешникам. Единственное исключение это был Бильам, два исключения, Бильам и Лаван. Да, к которым Всевышний обращается по своим определенным причинам. Да, Лаван для того, чтобы он не навредил Якову, Бильам, у него там были свои счеты с Бильамом. Но по большому счету Всевышний дает пророчество праведникам. Авигаль была праведницей. Да, но если она праведница, то что за дела такие? Да, она приходит ночью, вообще, ну как бы скромные женщины по ночам по лесу не ходят. Ну, как бы не принято. Да, это как бы вопрос насчет Авигаль, вопрос насчет Давида. Ну, как бы она замужняя женщина, понимаешь, что она замужняя женщина, как он говорит, пойдем. Да, ну, как бы не подходит. Давид, да, я как бы извиняюсь перед женщинами, которые надеялись, что сегодня будет разговор про Давида и Батшеву, Безраташем, следующий Йом Хамиши. Это да, будет наша тема. Вот, но говорит пророки, как бы прямым писанием, что единственный грех Давида, это был грех Давида с Батшевой. Больше грехов у него не было. Да, так как же такой... Ну, вот это вот, Будюк, то, что я говорю, если бы не кровь, как-то, как может быть, что эти отношения были бы нормальными? Да, спасибо за вопрос. Что-то Давида... Давид был большим праведником. Давайте к нему относиться уважительно. Но Авигаль на самом деле была очень красивой. Давид на самом деле был ее мужчиной. Вот. Так и на самом деле задают вот именно тот вопрос, который вы задали. Как Давид предлагает Авигаль пойти и уединиться с ним, если она замужняя? И есть у этого три ответа. Первый ответ очень похожий на то, что мы говорили про Давида и Михаль на прошлом уроке. Если Наваль, человек, который восстал против царства, значит, ему полагается смертная казнь. Если ему полагается смертная казнь, значит, как будто он уже убит. Если он уже как будто убит, значит, его жена разрешена. Значит, его жена разрешена. Вот. Я не говорю, что нормальные отношения это ночью без свадьбы и так далее, но Давид мог устроить свадьбу там на месте. Там у него был свой отряд, они могли ему поставить хупу молниеносно. Второй ответ, то, что Авигаль на самом деле не была женой Наваля, она была его пелегиш, наложницей. То есть он ее взял без хупы и без освящения как бы. И поэтому она, то есть не обязательно с ней разводиться для того, чтобы она могла пойти к другому мужчине. Это очень не... Ну, как-то сказать, в иудаизме это не практикуется и очень не советуется. Но, как мы видели, Наваль был не очень хорошим человеком, поэтому это вполне может быть. Хотя, с другой стороны, то есть, как бы, ну, Авигаль, пророчица, такая красавица, как бы была наложницей. То есть, мне, скажем так, больше нравятся другие ответы. Есть еще один ответ, говорит нам Ритбаз, большой мудрец из Северной Африки, Раби Давид бен Зимра, говорит нам такую вещь. Давид на самом деле не хотел, его не занесло. Давид хотел ее проверить, то есть она к нему приходит ночью для того, чтобы спасти своего мужа. Да, Давид ее видит и, ну, как бы тяжело сказать, ну, очевидно влюбляется, очевидно. Да, теперь, ну, она замужняя, поэтому, ну, как бы ничего там не происходит на месте. И Давид хочет узнать, или она на самом деле такая праведная женщина, как вот она себя показывает, что вот она там законы знает и говорит, что когда можно судить, когда нельзя судить. Или она просто такая, которой есть, нет проблемы погулять в лесу по ночам. И он ее проверяет, что она ему ответит, если он с ней заиграет. И она выдержала проверку. Она выдержала проверку, после смерти Навали он берет ее в жены. Теперь говорит Мидраш. Мидраш говорит, что вот эти вот 10 дней, которые были у Навали от того момента, как он услышал про то, что Давид хотел его казнить и попал в тяжелую ситуацию, и до смерти было 10 дней. Говорят наши мудрецы, эти 10 дней были не просто 10 дней, это были 10 дней от Рош-Шана до Йом-Кипур. Первая ситуация, которая там была, случилась в Рош-Шана, и он умирает в Йом-Кипур. Для того, чтобы все мы знали, да, что есть суд в Рош-Шана, у нас есть до Йом-Кипура время его исправить. Да, намек, что Всевышний дает нам эти 10 дней для того, чтобы мы сделали чего, чтобы Всевышний нам простил наши грехи и чтобы мы знали, что может случиться. Это говорит Мидраш Танна де Илияу. Теперь Давид берет в жены Авигаль, как только Наваль умирает. Через 3 месяца она беременеет, и у нее рождается сын Кельав. Зовут его Кельав. Имя у него такое странное, необычное, да? И говорит Мидраш, что из-за того, что Давид ее взял очень короткое время после смерти Наваля, то многие люди того поколения говорили, что это сын Навали, а не сын Давида. И у нас очень похожая ситуация с Ицхаком, который рождается у Сары после того, как она была в доме у Элимелеха, и Лицанея душу, ты того поколения, говорят, что это сын Элимелеха, сын Авимелеха. Извиняюсь, сын Авимелеха, а не сын Авраама. И что Всевышний делает? Всевышний делает так, что Ицхак был очень похож на Авраама. То же самое Всевышний делает здесь. Кильав очень похож на Давида. Невозможно ошибиться вообще, что ты его сын. И поэтому у него такое имя Кильав, да, как бы как отец. Кильав Кулеав, да, он весь как отец. И этот сын был не просто сыном Давида и Авигаль. Этот сын был одним из четырех людей, то есть как бы у него мама там в двух эксклюзивных списках фигурирует, и он сам фигурирует в очень-очень эксклюзивном списке, список из четверых людей, которые ни разу не согрешили. У нас есть четыре человека во всей истории, про которых говорит, ну как бы вся история до написания Талмуда, да, потом ну просто как бы они там не написано. Говорит Гмара, говорит Талмуд, что есть четыре человека, которые ни разу не согрешили. Мы один раз уже про это упоминали, когда мы говорили про Ишая. Да, первый – это Беньямин, сын Якова, Ишай. И Ишай – отец Моше. Слиха, Амрам – отец Моше, Ишай – отец Давида, и Кильав – сын Давида от Авигайль. Один из людей, которые ни разу не согрешили. У него был очень праведный отец, у него была очень праведная мать. Ой, он был очень духовным человеком, он отказывается от царства. Да, Кильав был вторым сыном Давида, и он отказывается от царства. Когда там был большой спор за царство, Авшалом убивает Амнона и так далее, и тому подобное, мы не будем сейчас в это входить, потому что не наша тема, но Кильав говорит, я буду сидеть, учить Тору, мне это важнее. Говорит Маараль, что вот эти вот четыре человека, которые ни разу не согрешили, у них есть была особенность, почему же он не стал Машехом, потому что поколение было недостойно, очевидно. Потому что поколение еще не пришло время для Машеха. В то время было много больших праведников, про которые спрашивают, почему вот они не стали Машехом, потому что время не пришло. Что я хотела сказать? Что вот эти вот, все эти четыре человека, у них было что-то очень общее. Общее то, что они были рядом с очень великими людьми. Да, то есть Беньямин был сыном Якова. Да, сыном одного из праотцов. Почему именно Беньямин? Да, потому что остальные там продали Юсефа, у Юсефа там тоже были свои дела. А вот Беньямин был единственный, который не согрешил. Амрам был отцом Муше, да, ну как бы Муше самый великий человек за все дела, его отец, и Ишай, и Кильав были рядом с Давидом, то есть отец Давида и сын Давида. Говорит Маараль, когда человек очень-очень высокого уровня и по своей духовности, и по своему положению, ему очень тяжело не согрешить. Да, у него очень много ситуаций, в которые могут привести его к греху. У него очень много... Я говорю, что чем как бы выше человек, тем больше у него ецара, им очень тяжело не согрешить. Но люди, которые находятся рядом с ними, у них, с одной стороны, очень большая, очень великая душа, с другой стороны, у них нет испытаний такого уровня, такого тяжелого уровня, которых бы они не могли устоять. И теперь... Мы переходим еще на один уровень, углубляемся еще глубже на уровень, то, что называется секрета. Говорит Каббала, говорит Зоар и мудрецы, которые идут по Зоар, что история Давида и Авигаль не началась в эту ночь. История Давида и Авигаль началась давным-давным-давно. И то, что у нас тут есть... История с Гильгуль Нешамот, как бы с душой, которая несколько раз возвращается в этот мир. Или полностью душа. То есть, как бы мы знаем, что если человек он не выполнил свою функцию в этом мире, то одна из возможностей – это то, что Всевышний после смерти вернет его душу еще раз в этот мир для того, чтобы он исполнил то, что он не исполнил в своей первой жизни. Кроме этого, есть еще понятие «ницоцель нешама», то есть как бы есть, может быть, очень большая душа, очень святая душа, очень большого праведника, и часть этой души, она опять же возвращается в этот мир для того, чтобы с потой справиться, как бы у нее есть какие-то другие причины для этого возвращения. И говорится, что, во-первых, Давид, он был, часть души Давида была искрой души первого Адама, первого человека. У нас есть мидраш, по которому как бы мидраш очень непонятный. Мне не удалось его понять до конца. Но мидраш говорит так, что в принципе, когда Всевышний строил план, сколько будет жить каждый человек, у Давида не было лет жизни. Не получилось. И когда Адам решен, да, первый человек увидел, что вот должен родиться такой большой человек, такой великий человек Давид, и ему вообще не полагается жить, тот говорит, я ему отдам 30 лет своей, 70 лет своей жизни. Первый человек должен был жить 1000 лет, потому что ему было сказано, что он умрет в тот день, когда он съест от дерева добра и зла. А есть пасук в книге Таилим, в книге Псалмов, что у Всевышнего 100 тысяч лет – это как один день. Извиняюсь. И как бы один это 1000 лет, первый человек должен был жить 1000 лет, он отдал 70 лет Давиду. И душа первого человека попадает в Давида. Да, то есть как бы это гильгуль еще первого человека. И дальше говорит Каббала, что часть вот этого первого человека, она попала в змея. Как она попала в змея, я не знаю, да. Все, что я говорю про Зоар, это как бы я говорю, понимаю, очень-очень частично. То есть, как бы есть вещи, которые мы можем из этого понять, есть вещи, которые тяжело, да, тяжело понять. И вот от этого змея, это частичка, ну, то есть, как бы змей мы знаем, да, как бы он не был простой змеей, как у нас сейчас водится. Он был как бы совершенно другого уровня. И вот эта вот частичка, которая от змея, говорит это Рав Хаим Виталь, ученик Аарии, что вот эта вот часть от змея, она крутилась, крутилась, крутилась в этом мире, и в какой-то момент она попадает в Лавана. В какой-то момент она попадает в Лавана. Лаван – это был тесть Якова, да, дочки, отцом Рахели. И в него попадает Гильгуль, да, то есть как бы частичка души, вот это вот Нахаша. Теперь, если мы посмотрим на буквы Лаван и Наваль, это одни и те же буквы. Да, то есть Наваль, это как бы Гильгуль этого же самого Лавана. И как Яаков. Теперь Яаков работал у Лавана за женщину. За жену, за женщину. Поэтому, говорит Рав Хаим Виталь, опять же, я понимаю, это очень-очень частично. И как бы частичка душа Яакова попадает в женщину. В какую женщину? Авигаиль. Она попадает в Абигаль, и как бы опять Яаков и Лаван встречаются еще раз. Встречаются еще раз, когда Наваль женится на Абигаль, да, и как Яаков работал у Лавана, так Абигаль, ну как бы она жена Наваля, да, она ко всему прочему еще и делает ему какие-то работы, ну там убирает, готовит и так далее. Так же, как Якова работал у Лавана. И там вот опять встречаются эти две частички. Теперь Давид. Да, он как бы, он частичка душа, частичка души первого человека. То есть у нас есть как бы какая-то капля, которая попадает в Нахаша, в змея, оттуда в Лавана, оттуда в Наваля. Да, частичка святости попадает в Авигаль. И Давид, который частичка души первого человека, первого Адама, он в какой-то момент берет Авигаль, жену Наваля, и тем самым как бы собирает все эти частички, которые были разбросаны во время первого человека для того, чтобы в конце концов привести Машиаха. Да, то есть как бы с одной стороны, да, это крутилось там Лаван, Бильам, Наваль, да, и еще одно, ну, как бы там еще одно среднее звено, по мнению того же Зора, было Бильам, советник фараона, который посоветовал фараону загрузить тяжелую работу еврейский народ и бросать еврейских детей в Нил. Вот это вот самая вот частичка души Лавана попадает в него, попадает в Наваля, да, как мы говорим, у него одни и те же буквы, и когда Давид женится на Авигай, он очищает полностью все эти частички святости, и тогда уже он приводит возможность привести Машиах. Теперь. В принципе, да, как бы это то, что говорят наши мудрецы про Давида и Авигаль. Как я говорю, опять же, Авигаль была совершенно уникальная женщина. И еще раз, да, говорит Рав Гинзбург, объясняет еще немножко, да, тоже по Любавическому Рэбе, то, что как бы немножко по-другому объясняет вот этот вот Гильгуль-Нашамот, эти вот частички души, которые крутятся в этом мире, то, что частичка Якова, да, как мы говорим, она попадает, у него как бы есть еще один этап, до Авигаля попадает в Дину. Да, теперь и Дина, да, Дина, которая была очень непростой вопрос, непростой, как бы там была ситуация. И вот через Дину, да, эта частичка святости попадает в Авигаль. Теперь туда был задан вопрос про имя Авигаль. Авигаль это как бы имя, которое делится на две части. В какой книге Рава Гинзбурга? Это его сихот, его, как называется, его не книга, а его в одном из его уроков. Какой урок, я сейчас точно не знаю, но я могу узнать, то есть как бы я это взяла из его сайта. Вот. И он говорит так же, Авигаль, да, как бы это имя можно разделить на два. Ави, мой отец, Гайль. Гайль – это гиль, это радость. Да, то есть как бы мой отец – радость, как бы там, да, там большая радость. И Рав Гинзбург говорит, что там еще не только радость, а написано, когда вот в этой встрече Давида и Авигаль один раз написано в мужском роде. В мужском роде, что вот как бы... ну, вот как раз вот я не вижу это слово сейчас. Но там вот в этой встрече есть ее обращение одно к Давиду в мужском роде. И поэтому говорит Рав Гинзбург, что это нам намекает, что ее душа, как бы основа ее души произошла от мужчины, от Якова. И еще один намек, что в том же самом месте написано Авигаль, без второго юда. Галь, это, с одной стороны, волна. С другой стороны, когда Лаван бежит за Яковом, Яков работал у Лавана 20 лет, и Яков уходит от Лавана, Лаван бежит за Яковом, они встречаются, у них очень тяжелый разговор, и в конце концов они устраивают союз. И как признак этого союза, они наваливают груду камней. И вот эта вот груда камней называется Галь. Галь Аваним. Груда камней. И как бы имя Авигаль – это тоже Авигаль. То есть отец этой груды камней. Как бы Яков, который построил эту груду камней. Да, то есть... да, то есть Авигаль, как мы оттуда видим, что да, Авигаль, как бы у нее была связь с Яковом. И у нас, то, я думаю, что да, перейдем к вопросу. Как бы есть еще одна жена Давида, про которую я хотела как бы немножко напомнить, Мааха, вот, но я думаю, что перейдем к вопросу, если не будет вопросов, так может быть тоже немножко поговорим про нее тоже. Да, есть вопросы?
Спасибо огромное, Рабанит. Знаете, что хотела спросить? А как вот такая праведная женщина, как ее угораздило за Навали замуж выйти?
Вау, как раз Рав Гинзбург задает тот же самый вопрос. Как может быть такая праведная женщина, пророчица, выходит замуж за Наваля? Кто вообще, как бы, как вообще это случилось? И ответ, который он дает, что так должно, как бы Всевышний к этому привел, именно для того, чтобы как бы вот эта вот частичка Лавана, которая попала в Навале, и частичка Якова, которая попала в Авигаль, чтобы они встретились. То есть как бы просто Всевышний делает иногда совершенно непонятные браки, и это был одним из непонятных браков для того, чтобы произошло то, что Всевышний задумал. Это на самом деле не именно так. Именно из-за того, что мы видим, что это люгиуни, да, этот нелогичный брак, именно поэтому понимаем, что это было свыше. Так говорит Рав Гинзбург.
Может быть, был какой-то тикун для нее или для Наваля?
Ну, в конце концов, там получился тикун. В конце концов, когда они женятся, и когда Давид женится на Авигаль после Наваля, так там и получается тикун. То, что мы говорили. Как бы Давид таки забирает как будто частичку святости, которая была еще от Адама Ришона у Наваля через Авигаль.
Слышала, мне кажется, если не заблуждаюсь, на уроках Рабанит Эстер Афингенден, она говорила, что они там изначально были друг другу предназначены, эти души, потому что это была встреча Адама и Хавы. Они друг друга узнали. Вот.
Вау.
И, да, вот она так сказала тоже про Гильгулим, но у вас тоже такая более богатая история. Меня интересуют вопросы Лохим.
Да.
Из этого случая мы учим, что мужчина с вдовой не могут пожениться раньше, чем через 3 месяца,
Да.
после того, как она осталась одна. Почему до сих пор существует это правило? Ведь в наше время очень легко можно сделать какие-то анализы, тесты, когда, чтобы понять. То есть мы понимаем, для чего это было сделано, чтобы проверить, не беременна ли женщина от ее мужа, чтобы понять статус ребенка и так далее, да, чтобы не было, если тем более эта девочка родится. А сейчас, почему сейчас это актуально?
Я вам скажу, Мирям, как бы, то есть, алахот, который установили во время Талмуда, то есть, было как бы два раза, была церемония подписания в конце установления Мишны и в конце установления Талмуда. То есть, как бы, когда, вот есть, да, есть 6 трактатов Мишны, когда закончили ее писать, когда Раби Иуда Анаси закончил ее писать, собрались все мудрецы того времени и подписали то, что вот та алаха, которая установлена в Мишне, она установлена. То же самое про Талмуд. То же самое Талмуд, когда подписали Вавилонский Талмуд в 50-м году нашей эры, собрались мудрецы того поколения, как бы в то время уже был Иерусалимский Талмуд, который был написан 100 лет до этого, но люди из Вавилона, из Израиля, изо всех стран решили в то время подписать Талмуд, и вот та алаха, которая установлена в Талмуде, она не изменяется. Теперь, даже если изменились причины, даже если изменилась ситуация, во-первых, мы знаем, что у любого закона Торы понятно, да, но у любого закона мудрецов также очень часто бывает больше, чем одна причина. Да, то есть как бы иногда нам мудрецы говорят одну причину установления определенного закона, но есть еще другие тоже. И кроме этого, то есть как бы то, что, то есть есть понятие ередата дород, как бы спуск поколений. То есть в отличие от атеистов, которые считают, что человек произошел от обезьяны, да, как бы каждое следующее поколение, оно как бы дальше от обезьяны, да, то у евреев это наоборот. У евреев есть понятие ередата дород, спуск поколений. То есть как бы был Адам, был Авраам, был Моше, был Давид, да, как бы и каждое поколение, оно менее великое, чем предыдущее. Ну, как бы это не очень просто такое сказать, но единственное, чем я могу как бы успокоить народ против такого, после такого грустного заявления, то, что как бы это считается, что мы как бы как лилипут, как гном на плечах у великана. То есть как бы предыдущие поколения были более великими, чем мы, но из-за того, что у нас как бы есть мудрость предыдущих поколений тоже, то можем дойти также до больших высот. Именно поэтому не изменяют Аллаху, установленную в Талмуде. То есть то, что установлено, установлено, это не изменяется, даже если изменяется ситуация.
Все понятно. Спасибо вам большое. Еще. Кстати, что должно произойти, если чтобы поменялась Аллаха? Так не в тему вопрос.
Машиах.
Только Машиах. Все? Окей.
Смотрите, есть как бы иногда, есть какие-то новые изобретения там и так далее, когда мудрецы должны установить новую Аллаху. Да, то есть, когда появилось электричество, да, как бы в Торе не было электричества, надо было понять, как относиться к электричеству. Когда мудрецы того времени посмотрели с одной стороны на электричество, как бы технически, как оно работает, как там оно устроено, сравнили это с теми законами Торы, с теми принципами Торы, которые они знали, и постановили то, что они постановили. Да, но не изменяются законы. Не изменяются законы, только Машиах, когда придет. Хотя Рамбам прямым текстом говорит, что даже при приходе Машеха законы не будут изменены. Не все с ним согласны, есть другие мнения тоже, но мнение Рамбама, что законы не будут изменены никогда.
Спасибо. Дорогие женщины, вы, пожалуйста, совесть имейте. Я могу до бесконечности задавать вопрос. Но очень обидно, когда вы за 2 минуты до окончания эфира начинаете тянуть руки и спрашивать. Поэтому, если есть вопросы, спрашивайте сейчас. Мне кажется, или я прослушала, тогда я извиняюсь, мы не уточнили, а зачем вообще Давиду надо было такое большое количество женщин?
Очень хороший вопрос. На самом деле сказано в Торе есть понятие мишпат мелех, то есть как бы есть многие ограничения царя. Сказано, чтобы у царя не было слишком много жен. Задают мудрецы вопрос, что значит слишком много. Говорят, что вот 18, как у Давида, это было бы седа. У нас после таких, да, есть о чем подумать, несомненно. Мы не знаем все имена. Я, по крайней мере, не знаю, как бы, может быть, кто-то знает. Не написано прямым текстом, как бы, все имена жен Давида. Но одно из объяснений, почему Давиду было так нужно так много жен, это политические браки. Теперь политические браки, про Шломо мы еще поговорим без Раташем. Теперь Шломо, не буду говорить про Шломо. Сколько детей? Нет. Вот я не знаю. Я знаю, уже был этот вопрос. Вот, да, урока и 2 урока назад. Я не знаю. Я не знаю. Или как бы я не знаю, и есть точное число. Или это как бы неизвестно. Это я бы с радостью постараюсь узнать. Теперь можно вести царю, только царю, вести политические браки внутри народа. То есть Давид, вообще как бы Давид был вторым царем. Да, хронологически. Давид был первым царем, который установил царскую династию. И было очень важно, и было, я сейчас очень внимательно этот вопрос тоже, и было очень важно утвердить власть. И одна из возможностей утверждения власти это жениться на девушках из очень важных, известных семей для того, чтобы как бы сохранить с ними еще более крепкий союз. То есть, как бы, ну, Михайловна вообще была принцессой, да, как бы, но Авигаль, она была пророчицей, кроме того, как бы Гильгулим и так далее. Вот, но у этого тоже. Вот я вижу, что тут есть еще вопросы. Сейчас, секунду. Зачем она пошла за него, за Наваля заступаться, если она вообще незаконная жена, зачем ей это надо было? Ну, смотрите, как я говорю, она только по одному мнению незаконная жена. По остальным мнениям она, да, законная жена. Во-первых. Во-вторых, говорит Мидраш, что Давид мог как бы убить и его, и как бы всю его семью. Непонятно, как он имел на это право. И на самом деле это не произошло, но вполне может быть, что Авигаль боится не только за Наваля, а за себя тоже. Кроме этого, ну как бы она все-таки жена его, то есть если она может спасти своего мужа, каким бы гадиной он не был, то она старается его спасти. Может так много жен и детей, ведь потомство. Уничтожали потомство Давида. Ну, может быть, хотя на самом деле как бы только от царя Шломо произошло все его остальное потомство произошло, как бы все, то есть царь Машиах, да, как бы он идет от Шломо в конце концов, но все может быть. Как все жены Давида ладили? В иудаизме нету понятия гарема. Да, то есть, как бы, если у человека есть две, то есть в Израиле нельзя двоеженство, да, запрещено. Вот. Но когда было разрешено, то это не был гарем. Это у каждой жены была своя квартира. Теперь, как бы, у Давида был дворец, дворец, очевидно, был большой, там было место для всех, или у всех бы там были отдельные отделения в своем дворце. Вот. Но на самом деле, да, многоженство, оно не поощряется, как бы только для царей это вообще как бы считается нормальным выходом, и как бы это не так просто. Трафика не было. Вот. Да, пожалуйста. Есть
Спасибо
еще
большое.
вопросы?
Очень, очень познавательный урок, действительно. А про Шлому там вообще отдельная история. Мы доживем до
Прошло,
Давида.
Безраташем, будет еще один новый.
Да. У Давида не было среди жен тех, которые должны были пройти гиюр. Все были
Была,
внутри народа?
была,
Была?
была одна.
Кто
Была
это?
одна Мааха, это вот именно та, про которую я хотела поговорить. У него была жена Мааха, Ефат Тор. В Торе есть возможность такая, что если воин на войне видит красивую женщину, и в разгаре войны, люди в разгаре войны, теперь как бы требуется, да, как бы от солдата вести себя по-человечески, даже когда он солдат, то есть как бы Тора полностью запрещает нечеловеческое отношение к пленным и так далее, но есть возможность, есть, спасибо вам, есть возможность у солдата во время боя, если он увидел красивую женщину, вот очень ему захотелось взять ее без свадьбы, после этого она возвращается к своей семье и должна там находиться и не украшаясь, не. Ну, очень, короче, в запущенном виде, для того, чтобы он ее увидел еще раз и не захотел на ней жениться, но у него есть возможность на ней жениться, да, она проходит гиюр, И это называется Эшет Ефа Тор, как бы есть целая псуким в Торе, который про это говорит, и говорит, что если... То есть как бы это не говорится прямым текстом, но сразу после вот этих вот псуким, которые говорят про вот эту вот красивую пленницу, идут псуким про человека, который называется Бен Суреру Море, то есть ребенка, который ведет себя как... Да, именно про это хочу поговорить. Который ведет себя очень аморально, и который, в принципе, ну, есть у этого даже как бы отклонение, которое есть у него даже как бы такое психологическое название, вот, человек, который как бы явно будет преступником. И называется Бен Сурарумора, есть спор, было такое на самом деле, не было такого на самом деле. И говорит Мидраш, что как бы если ты не удержался и взял себе в жены такую красавицу, гойку, не еврейку, то в конце концов у тебя будет сын преступник от этой жены. У Давид на самом деле взял себе в жены женщину, которую звали Мааха, и дочку царя Гшура, дочку как бы не еврейского царя, она прошла Гиюр, у нее родился сын Авшалом, этот самый Авшалом убил одного сына Давида, потом восстал против Давида и сделал очень много неприятных вещей. Вот эта вот женщина, которая прошла Гиюр. Да, родился сын, который ушел против отца. А войско из таких детей были у Шломо или у Давида. У Шломо было много детей, женщин, которые прошли Гиюр. У Давида только одна жена была, которая прошла Гиюр. У Шломо было их много, но про это мы, Гейзера Тышем, поговорим, когда будем говорить про Шломо и его жен.
Так, подождите, я потеряла нить. Причина, корень проблемы, если преступник ребенок, от чего он такой получается?
Корень
Не от того, что
проблемы
мама его берет.
из-за того, что брак его родителей, он не брак в святости. Да, то есть как бы святой мужчина полюбил святую женщину, они поженились, да, поставили себе хупу и поженились, а корень их брака это в очень сильном половом влечении еврея к нееврейке. Вот. Но хотя, как я опять говорю, то есть есть мнение, распространенное мнение, что как бы это просто как бы Тора нас пугает, но на самом деле этого не было ни раньше. Рут тоже прошла Гиюр, да, конечно.
Вот, это я спросила, потому что немножко был такой оттенок, что корень проблемы в том, что женщина проходит гиюр, и после этого ни в коем случае. Нет.
Нет. А, спасибо большое за... Нет. Женщина, которая прошла Гиюра, то это очень большое дело. Дело не в Гиюре. Дело в том, что первый раз они были с ним вместе до Гиюра. Они были вместе, когда он во время войны увидел красотку и не смог справиться со своими инстинктами. Есть очень много правильных женщин, которые проходят Гиюры и становятся большими праведницами в еврейском народе, и все в порядке.
Спасибо огромное, потому что среди наших слушательниц я точно знаю, что есть, которые идут на гиюр, и те, которые прошли гиюр. Очень хороший вопрос Хая задает. Можно ли считать, что в мирное время обычно сейчас женятся не на еврейках и рождаются преступники в каком-то смысле?
Смотрите, я не знаю, то есть как бы я не могу делать как бы выводы из того, что написано в Торе про очень определенный случай на намного более широкую ситуацию. Надо жениться на своих, да, но как бы не... Опять же, как бы в Торе написано, да, про вот этого вот ребенка преступника, но говорят мудрецы, что такого как бы на самом деле не было ни разу, да, то есть как бы написано, что такое может быть, это не значит, что такое обязательно должно быть. И в мирное время как бы совершенно не факт. Как я говорю, это очень определенная, очень узкая ситуация. У меня есть много подружек, которые провели Гиюры, да, большие праведницы, как бы ни в коем, как бы если кто-то подумал случайно, что я как бы что-то сказала про женщин, которые прошли Гиюры, это совершенно не была моя Это совершенно не то, что я говорила. Я говорила про то, что проблема в половом влечении, а не в половом влечении как бы отрицательном, да, не в том, что брак как бы был кошерным изначально. Это проблема
Кстати,
с
до
Абдиюром.
сих пор, вы же знаете, наверное, да, что арабы очень сильно возмутились в свое время против того, что солдаты армии обороны Израиля никак не хотят насиловать их женщин. Они увидели даже в этом какое-то пренебрежение. Что такое? Все нормальные солдаты друг к другу ходят направо и налево, а только евреи не ходят и не насилуют арабок. Это почему такое?
Ужас, ужас.
Ужас. Кстати, тоже еще 5 копеек добавлю по поводу того, почему она называется «Прекрасная пленница». Эта женщина в свое время читала, что эти женщины, они очень хорошо чувствовали, что сейчас идет войско, и им всем крышка. И они доставали самые лучшие одежды, они лучше всего украшали себя. Не для того, чтобы бежать куда-то там в тыл, потому что они понимали, что там им еще больше крышка наступит. Так лучше сдаться в плен, как красивой в виде жены. И поэтому они специально это делали. Это такой приемчик был. Они обольщали.
Есть вообще два мнения насчет вот этой вот красивой пленницы. Одно мнение – это то, что как вообще это возможность взять красивую пленницу из-за того, что как бы в мире есть как бы искра еврейских душ. То есть как бы так вот они вот, искра как бы святости, которые разбросаны среди неевреев, и вот через то, что берут в жены вот этих вот красивых пленниц, возвращают в резкий народ искры святости. Кстати, то же самое говорят про гиюр. Да, то, что как бы очень многие люди, которые проходят гиюр, у них есть вот эта вот искра святости, которая у них есть. Да, и вот поэтому они проходят гиюр и становятся полностью святыми. Они
Да,
лишь те, что евреи брезгуют, они тоже порядочные. Ну да, и арабы, да, у них свои правила.
свои ценности, свои шкалы ценностей.
Да.
Ой, девчонки, давайте, наверное, закругляться. И знаете, эта тема, которая завершилась у нас вот этим физическим влечением, мне сразу вспомнилась, на нехорошей ноте закончить придется, потому что слышала, и рабаним сегодня многие, наверное, даже поддерживают, что больница Израиля готовится к приему похищенных женщин, которые явно беременны. И поддерживают решение о том, что придется избавляться от таких детишек. Вот. Опять же, мы должны, наверное, думать в лучшую сторону, что здесь не только о плоде насилия речь идет, а о том, что какая же душа вообще в результате такого насилия появилась на свет, не дай бог. Поэтому давайте, наверное, посвятим наш урок тому, чтобы эти женщины были крепкими духом и физически вернулись все живыми.
Амен, 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 амен. Живые и здоровенькие, и живые и здоровенькие, и здоровыми.
Амен. Спасибо.
Ну, смотрите, понятно, что будут как бы там... Будут комитеты врачебные по поводу каждого отдельного случая, как бы несомненно, несомненно. Вот. Вообще, как бы, ситуация ужасная. Ну, вот давайте, как бы, дай Бог, чтобы вот наш урок про женщин пошел в благо тем женщинам, которые находятся там, чтобы они вернулись как можно быстрее, в как можно лучшем состоянии. И дай Бог, чтобы Всевышний победил всех наших врагов. И чтобы все было хорошо. Всегда. Пришел Машиах.
Амин. Как в нашей недельной главе. Если Всевышний такое сотворил,
да.
И с колесницами, и море разошлось, и ну,
Да.
чего? Это же не
Да,
сказка.
да, да, да.